братья и сестры, подходим все ближе к Вифлеему. Осталось только 10 дней до того дня, когда мы будем стоять около самых яслей и будем созерцать дивного младенца, лежащего в них, Иисуса, нашего Спасителя. И поэтому мы уже слышим рождественские звуки и радуемся, что они нас готовят к празднованию этого величайшего в христианстве праздника. Праздника воплощения Бога на нашей земле. Прочтем, дорогие, из книги пророка Агея, из 2 главы, 7 стих. «И придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». В книге пророка Исаии, в 53 главе, во 2 стихе, нам дан образ Христа как ростка из сухой земли, о чем мы говорили в прошлое воскресенье утром. Он взошел как отпрыск и как росток из сухой земли. Дорогие мои братья и сестры, Христос как росток, то есть как молодое деревцо, но росток не должен остаться ростком. Молодое деревцо не должно остаться молодым, слабеньким деревцом. Молодое деревцо должно превратиться в могучее дерево. И Христос не остался ростком. Он стал для всего человечества благословенным деревом жизни. Так Евангелие называет Христа деревом жизни, в листьях которого исцеление для всех народов. Так сказано в Откровении в 22 главе во 2 стихе. Когда же Христос стал деревом жизни? Этот росток превратился в дерево жизни. Тогда, когда Он умер на Голгофском кресте, когда Он стал спасителем для всего человечества, искупителем вины человечества перед Богом, своею смертью на Голгофе. Вот тогда Он стал и деревом жизни, оживляющим каждого духовно мертвого человека. Для получения жизни от Христа, от этого дерева жизни, надо только одно – прийти к подножью креста и уверовать в распятого на нем Спасителя всех грешников земли, что мы с вами каждый в свой день и в свой час и сделали, пришли к подножью Голгофского креста, приблизились к этому дереву жизни, распятому Христу, и, уверовав в Него, получили жизнь от Него. Мы имеем полное право, братья и сестры дорогие, вложить в уста распятого на Голгофе Христа слова, которые Он сказал в Вифании. Вот какие слова Он там сказал. И действительно, в уста распятого нашего Спасителя мы можем их вложить. «Я есть воскресение и жизнь. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Чудные слова, не правда ли, братья и сестры? «Я есть воскресение и жизнь», говорит Христос. И вот это дерево жизни, Христос, это великий дар Божий для греховного человечества, великий дар Божий. И этот дар подготовлялся Богом задолго до его дарования нашему миру. Дарование Христа миру было решено еще в предвечные времена, братья и сестры, в предвечные времена, то есть тогда, когда еще не было ни вселенной, ни человечества. Вот мы не поймем с вами никогда, как должно всего значение пришествия в наш мир Христа, пока мы не заглянем в эти предвечные времена, в эту глубину веков, когда Богом решалось то, все то решалось Богом, о чем говорят страницы Библии, от первой главы ее до последней. Об этих вот божественных решениях, столь отдаленные от нас предвечные времена, мы прочтем в двух местах Писания. Первое место – это первое послание Петра, первая глава с 18 по 20 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена». Христос, как дерево жизни, был предназначен еще до создания мира, но явился несколько тысячелетий спустя на нашу землю и на Голгофе действительно превратился в это чудное дерево жизни, которому нет никакого сторожа, который охранял бы путь туда, как это было с деревом жизни в Едемском саду. Вот для всех свободный на Голгофу. Под ножью Христа путь открытый для всех. Все грешники могут идти туда, к этому древу жизни, и в листьях его получить исцеление своих больных грехом душ. Второе место, Откровение 13 глава 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Дорогие мои, оказывается, Агнец, Христос, закланный на Голгофе, был предназначен к закланию еще до создания мира. В этом смысле в Откровении говорится, что он Агнец, закланный от создания мира, от этих предвечных времен. Вот так, дорогие мои, подготовлялось еще до создания вселенной и человечества пришествие Агнца Божия Иисуса Христа на нашу землю и заклание его на кресте Голгофы. И когда совершилось, дорогие мои, вот это падение печальное первых людей Адама и Евы, Бог тут же, немедленно после этого страшного события, дает им, этим падшим первым людям, дает им обетование радостное, светлое о пришествии на землю Христа Спасителя. Тут же небесный врач пришел со своей помощью этим павшим грех первым людям и показал лекарство. Вот как вы будете исцелены от этой раны, которую нанес вашим сердцам грех. Через пришествие Христа Спасителя на землю и через его заклание, как Агнца Божия, через его смерть на кресте Голгофы. И вот носителем этого божественного обетования стал ветхозаветный народ Божий и его пророки. На протяжении тысячелетий звучали в израильском народе вот эти пророческие слова о пришествии в мир Христа Спасителя и его рождении, точно сказано, в Вифлееме. Мы прочтем эту весть о пришествии на землю Христа и его рождении в Вифлееме у двух пророков, у Исаии и Михея. Знакомые нам места, но как хорошо, что мы можем каждый год все снова их читать и вспоминать. Вот у пророка Исаии в 7 главе, 14 стихе мы читаем: «Итак сам Господь даст вам знамение». Какое? «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». У этого же пророка Исаии, только в 9 главе, в стихе 6 мы читаем: «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». А теперь возьмем второго пророка, который так ясно говорит о рождении Христа, и именно в Вифлееме, это пророк Михей. В 5 главе, во 2 стихе, он пишет: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между городами Иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Так, мои дорогие братья и сестры, звучали вот эти ветхозаветные пророчества, возвещавшие с таким торжеством о рождении на нашей бедной, полной греха земле Спасителя Христа. Ожиданием Христа были полны те иудеи, которые жили верою в пришествии Мессии. Не все израильтяне были благочестивыми, братья и сестры. Но во все века истории израильского народа среди этого народа жестоковыйного, как Писание его называет, были такие живые души, которые жили чаянием пришествия Мессии. Вот они, слыша слова пророческие из уст своих пророков, они жили ожиданием, были полны ожидания Христа и Иисуса. Но ожиданием пришествия Христа был полон и языческий мир, дорогие, и языческий мир, что очень важно нам с вами знать. Незнание живого и истинного Бога привело язычников к страшной нравственной разнузданности и к весьма порочному и нечестивому образу жизни. Стыдно читать о тех временах, предшествовавших рождению Иисуса Христа, о языческом мире. Я бы не дерзнул повторить все, что говорит история о жизни язычников до пришествия Христа вот с этого места, где я стою. Но вот рассеянные среди испорченных до мозга костей язычников, не без воли Божьей рассеянные, Бог знал, как рассеять представителей своего народа по всем уголкам земного шара, рассеять представителей своего народа среди этих многочисленных язычников. Бог знал, как это сделать, и Он рассеял их по своему премудрому плану, чтобы они, эти представители избранного Богом народа, знакомили этих вот язычников, среди которых они оказались поселенными, знакомили их со словами своих пророков о пришествии на землю Спасителя Христа. И в душах этих язычников, порабощенных бесчисленными пороками, зарождалась глубокая тоска по этому Спасителю мира, о котором израильские пророки возвещали так громогласно, что Он придет и родится на нашей земле от Девы, то есть не так, как все люди рождаются, и родится именно в маленьком ничтожном городке Вифлееме. Вот, дорогие мои братья и сестры, каким путем наш Господь Иисус Христос стал постепенно желаемым всеми народами. Многие из нас могли этого даже не знать. Как это так? Христос стал желаемым у язычников мира, которые не слышали того, что слышал израильский народ. А вот Бог, повторяю, послал им этих вестников в лице этих рассеянных иудеев, и они познакомили их с пророчествами своими о пришествии Христа. И теперь нам будет понятно, братья и сестры, что понятно, почему волхвы, увидевшие эту необыкновенную звезду, сразу же отправились в далекий и трудный путь, чтобы найти родившегося Христа Мессию и поклониться Ему. Отправились в далекий трудный путь, взяв богатые подарки для родившегося Христа. Они только не знали, где же Он родился. Но они были подготовлены. Вот этой вестью, распространенной среди языческого мира, именно рассеянными иудеями. Пророк Михей, из книги которого мы прочитали о рождении Христа в Вифлееме, пророк Михей, который был современником пророка Исаии. Исаия и Михей – современники, братья и сестры. И поэтому оба за 700 лет предсказывали о пришествии Христа. И вот за 700 лет Михей предсказал, что Христос Мессия родится в Вифлееме. Точку на нашем земном шаре указал Михей своим пророчеством. Крохотную точку, микроскопическую, потому что Вифлеем был слишком ничтожным городком, чтобы его изобразить на карте мира. Вот пророческий перст через Михея указал. Вот эта точка, маленькая, крохотная, микроскопическая, Вифлеем, где родится Спаситель мира Христос. За 700 лет. Почему я это подчеркиваю? Я припоминаю, братья и сестры, когда я ездил еще по заграничным странам, как в одной картинной галерее, куда нас свели наши братья дорогие, в одной картинной галерее, где были картины разных художников, изображавшие пришедшего в наш мир Спасителя в виде младенца, лежащего в яслях. Вот в одной из таких картинных галерей, увидев, что на разных картинах изображение младенца, лежащего в яслях, очень различные. На некоторых картинах действительно передан хлеб, ясли, солома, и некоторые из животных почему-то в стадо не пошедших. Вот, а на других картинах помещение богатое, красивое, с узорами, и с колоннами. И я хотел узнать, как экскурсовод, который нам разъяснял картины, объяснит, почему же это так. Я его спросил, скажите, почему вот есть картины, вам, конечно, в этом музее известны, почему на них младенец Иисус изображен в таких красивых помещениях, в то время как Евангелие, которое мы проповедуем, оно говорит, что он родился в пещере, там, в хлеву, в общем, и лежал в яслях. И что сказал мне этот экскурсовод? Он сказал, вы знаете, ведь Вифлеем 700 лет слышал весть из уст пророков израильских, весть о том, что Мессия родится именно в Вифлееме. Жители Вифлеема в течение 700 лет, вот в течение какого долгого срока, жители этого Вифлеема слышали, что у них родится Мессия. И они позаботились, чтобы в их городке было приличное помещение. Вот это приличное помещение художники и изображают. То, как красивое, то, как чуть ли не дворец с колоннами. Конечно, я выслушал такое объяснение, но не согласился с тем, кто так объяснил мне различие этих картин, изображающих нашего божественного младенца Иисуса. Почему не согласился? Потому что, если бы это было так, если бы Вифлеем внял пророчеством своих пророков и решил так вот встретить рожденного Мессию, так это было бы хорошо. Но мы знаем, что Вифлеем отнесся к родившемуся Христу так же равнодушно, как и Иерусалим, и как весь народ израильский. Вот волхвам в Иерусалим пришедшим, книжники, фарисеи, священники, первосвященники, нашли на основании Писания место, где должен был родиться тот, кого они искали, кому они пришли поклониться. И волхвы были направлены в Вифлеем. Правильно были направлены, братья и сестры. Но заметьте, ни один книжник, ни один фарисей, ни один священник не пошел вместе с волхвами в этот город, указанный в Библии как город, как место рождения Иисуса Христа. Никто не пошел, правда? Пошли только волхвы. Разве это говорит о том, что Вифлеем ожидал этого события, да еще приготовил чуть ли не маленький дворец для царя царей и Господа господствующих, пришедшего в наш мир? Христос, желаемый всеми народами. Мы сегодня слышим, что Он был желаемым для благочестивых иудеев, для этой части ветхозаветного народа Божьего, которая чаяла пришествие Мессии своего. Мы слышим сегодня, что Христос был желаемым для остальных народов, языческих народов. Был желаемым для них, потому что они истрадались под невыносимым бременем своих грехов и пороков, эти язычники, не знающие истинного и живого Бога. Но был ли, слушайте, братья и сестры дорогие, был ли Христос всегда желаемым для своей невесты церкви? Вот какой серьезный вопрос сегодня стоит перед нами. Я еще раз повторяю этот вопрос. Был ли Христос всегда желаемым для своей невесты церкви? И мне кажется, что все присутствующие в этом молитвенном доме как бы спешат наперебой ответить вот на этот поставленный перед нами вопрос, спешат ответить такими словами. Конечно, Христос желаемый и для своей церкви. Если Он был желаемым для иудеев, если Он был желаемым для язычников, как же Он может быть нежелаемым для церкви своей, им созданной, им искупленной? Но вникнем поглубже в вопрос, который сейчас Дух Святой перед нами поставил. И мы не поспешим тогда с ответом нашим. Да, братья и сестры, Христос желаемый для церкви Божьей, желаемый для нас верующих, для нас Христа любящих. Тогда, когда Он стоит перед нами, как наш Спаситель, вот с этими следами от гвоздей Голгофы, когда Он так стоит перед нами, о, мы так хотим Его вот даже этими физическими руками обхватить и сказать: драгоценный Спаситель, как Ты нам дорог! Мы радуемся, что Ты нас спас от вечного ада и простил грехи наши и беззакония наши. Да, Он желаемый, когда стоит перед нами как Спаситель. Правда, братья и сестры? Да. Да, Он желаемый, когда стоит перед нами как наш Утешитель. Очень желаемый. Потому что слез-то уж очень много, братья и сестры. У всех людей их много. И у нас, идущих к небесной отчизне, тоже их немало. Вот эти долины плача. И как же нам нужен Христос, который так чудно утешал нас всегда, когда лились слезы. И как такового нам хочется обнять нашего Господа и сказать: драгоценный Утешитель, как хорошо, что Ты близок к нам, стоишь около нас, потому что у нас разные печали и скорби. А уж кто переживает печаль и скорбь, кто льет слезы по какому-либо поводу, уж тот брат, та сестра, то чадо Божие особенно может сказать: как желаем Христос для меня в эти дни моей печали. Да, братья и сестры, Он желаемый, когда стоит перед нами как наш скорый помощник в бедах. Так Библия называет нашего Господа Иисуса Христа. Скорый помощник в бедах. А бед-то в нашей жизни земной бесконечно много разных бед, и малых, и больших. Да, и как скорый помощник в этих бедах, Он нам тоже очень дорог. Это так же, как если бы загорелся дом, дорогие мои, возник пожар, и мы в тревоге, когда же приедет пожарная команда тушить, иначе мы можем потерпеть великое бедствие, и вдруг появляется пожарная команда. Скорая такая помощь при пожаре. Кто не возрадуется прибытию пожарной команды в час пожара? Но каково, братья и сестры, наше отношение ко Христу, когда Он стоит перед нами, слушайте, когда Он стоит перед нами, как небесный хирург, слышите? Когда Он стоит перед тобой и передо мной, как хирург, нажимает на греховный гнойник, появившийся в нашей христианской жизни. А что, не появляются гнойники греха в жизни детей Господних? И вот Христос стоит перед этим братом или перед этой сестрой и нажимает на этот гнойник. А когда на гнойник нажимаешь, даже трудно воздержаться от крика, от боли. И вот, стоя как хирург перед нашими гнойниками, Христос говорит, я должен вырезать этот гнойник, чадо мое, или ты умрешь духовно. А тогда Христос не совсем для нас приятен, братья и сестры. Особенно, если это грех. Лелеем мы его детьми, любимый грех. А Христос стоит и говорит, а я вот пришел этот грех вырезать из твоей души, из твоего сердца. Я пришел как хирург к тебе. И мы готовы сказать, подожди, Господь, удались еще немножко. Не могу так сразу. Грех мой любимый оставить. Вот видите, уже другое отношение к тому, которого Библия назвала желаемым. Оказывается, не всегда такой желаемый он. Или, дорогие мои, Христос стоит перед нами в своем царственном венце, как царь, и говорит нам, искупленные мои, вы не принадлежите мне целиком и полностью. Я вижу ваше половинчатое христианство. Я вижу, что ваше сердце поделено между мною и сокровищами, которые блестят перед вашими глазами. Мне это печально видеть, потому что я отдал свою жизнь, а вы только наполовину отдались мне. Я ваш властелин, говорит Христос, претендую на полную и безраздельную отдачу вашу в мое распоряжение. Да, братья и сестры, как властелин, ожидающий нашей полной отдачи себя ему, Христос далеко не всегда является желаемым для нас. К великому сожалению, это так. Потому что про филиппийцев даже апостол Павел сказал, все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Вот какое христианство бывает, братья и сестры. Ищут своего. А Христос стал около нашего сердца и говорит, а я, ваш властелин, требую от вас, требую и повелеваю вам, чтобы вы положили себя сейчас к ногам моим и все, все отдали мне. И свое «я» большое, для которого вы живете, которое вам дорого, которое вы лелеете, положите сюда, на жертвенник мой, чтобы умерло ваше «я». Далеко не все идут на это. Иначе бы церкви Христовы на земле были такими цветущими, такими живыми, а мы не можем этого сказать и про нашу московскую церковь. Сколько духовных мертвецов в ней, дорогие мои, страшно сказать. Но Христос их найдет, конечно, в свое время. Тех, которые, значит, членами церкви, фактически были духовными мертвецами. Или христианами, только наполовину себя отдавшими ему. А вот еще картина. Христос очень часто стоит перед нами, может быть, сегодня вот стоит, в это утро воскресное, стоит как готовый зажечь наше сердце с двух сторон. Вы себе представляете, что значит зажечь сердце с двух сторон? Мы знаем, что означает горение для свечи стеариновой или восковой. Что значит горение для нее с двух сторон? Когда с одного конца горит свеча, мы наблюдаем, как тает она и тает, делается все меньше и меньше. Она приносит себя в жертву для того, чтобы людям послужить, осветить их тьму. Дорогие мои, а если зажечь свечу эту из другого конца, то в два раза скорее она себя в жертву принесет. Вы поняли эту притчу, правда, братья и сестры? Горение наших сердец с двух концов означает самое самоотверженное служение нашему Искупителю. А такое служение нашему Господу драгоценному с связана с чем? С бесчисленными жертвами с нашей стороны для дела Царства Божьего. Горение с двух концов – это значит не считаться жизнью своей, ни с чем, что нам дорого, как однажды и апостол Павел сказал, но я не дорожу моей жизнью. Да, да, братья и сестры, мы слишком дорожим многим, чем не должны были бы дорожить. И горим не только с одного конца только, а иногда почти совсем не горим. Тлеем чуть-чуть, дорогие мои. Верующие, которые живут себелюбивой жизнью, боятся такого горения с двух концов. И готовы сказать Христу, пришедшему, предложить горение нам с двух концов, они готовы ему сказать, Господи, доминует нас такое горение с двух концов нашего духа. Это слишком для нас дорого и требует многих лишений с нашей стороны, чтобы так гореть, как ты хочешь. Нет, подожди, Христос, с этим. В данном случае ты для нас не очень желаемый, если ты нам несешь такое христианство. И действительно, братья и сестры, ладикийцам жить гораздо легче, этим тепленьким христианам. Они ни о каких жертвах для Христа не думают. Отказаться от того, что Господу не угодно, они тоже не спешат. И так идет их бедная христианская жизнь изо дня в день, печально, печально, вызывая слезы и у Христа, и у тех, которые кругом горят двух концов. Естественно, что для всех ладикийских сердец Христос, ожидающий горения нашего духа с двух концов, едва ли будет горячо желаемым. Я думаю, мы все с этим согласны. Вот мы видим, дорогие мои, в каких случаях Христос не бывает для нас горячо желаемым. Как хирург, подожди, Христос, вырезать то, что мы любим делать, хотя это не угодно тебе. Подожди, подожди, Господь, так же и вот с тем, чтобы мы все отдали, положили к твоим ногам. Знаем, что ты властелин, знаем, что у тебя царственный венец, не только терновый венок, но и царственный венок. Но мы не можем еще отдать тебе все то, с чем нам надо расстаться, а мы это так любим. И, конечно, дорогие мои, и вот, и это последнее, о чем мы сейчас слышали. Чтобы загореться с двух концов, подожди, Господь. Мы так гореть еще не готовы. Нам приятно наше состояние ладикийцев, так спокойненько живется в этом состоянии, и поэтому повремени, Христос, зажигать нас с двух концов. Вот так мы можем относиться ко Христу и Иисусу. Слава Ему, что Он нам сегодня обо всем этом сказал, призвал нас к таким высотам своим, дорогие мои, и не боясь ничего, последуем его призыву. Вот это горение с двух концов пусть стоит перед нами, как славный идеал. Чем скорее мы будем просить Господа, чтобы Он нас до этого идеала возвысил, тем блаженнее и счастливее будет наша жизнь во Христе Иисусе, и тем больше будет славы нашему Искупителю от нашей жизни здесь на земле и от нашего служения Ему. Хвала Ему за все, что мы слышали. Аминь.